Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстана» и продолжаем подводить итоги года в нашей студии. Тимур Усмонов и Наталья Князева вместе, как обычно, в первую посленовогоднюю неделю.
Привет, Тимур, и здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Сегодня поговорим об геополитических изменениях, о том, как они повлияли на расстановку сил, в том числе на ситуацию в нашем центральноазиатском регионе. Об этом периодически в прошлом году мы беседовали с Туконом Мамытовым, общественным политическим деятелем, и поэтому, Тукон Болотбекович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Очередной рад. Именно поэтому мы рады приветствовать вас в начале года в нашей студии для того, чтобы подвести некоторые итоги уже ушедшего 2022 года. Мы с вами касались и тем Афганистана, и с нашими коллегами из кыргызской редакции вы говорили и о, к сожалению, возникающих конфликтах на территории постсоветского пространства. И, естественно, не могли обойти вниманием и приграничный конфликт между Кыргызстаном и Таджикистаном, тоже, к сожалению, наверное, самое грустное событие прошлого 2022 года. Тем не менее, многие эксперты и ваши коллеги говорили о том, что геополитическая структура мира постепенно меняется, по крайней мере, к этому есть определенные знаки. Как это влияет на наш регион? Давайте немножко вспомним о том, что было в прошлом году, что вам больше всего запомнилось.
Ну, когда мы хотим дать оценку о геополитических изменениях и геополитических процессах, которые могут привести к этим кардинальным, радикальным изменениям, в частности, вот сейчас и философы, и политологи, и экономисты, и политики, и дипломаты говорят, что мир меняется, меняется в сторону многополярности, меняются торгово-экономические отношения, меняется экономика, меняется философия, меняются идеологии, меняются политические системы. То я хотел бы отметить, что эти изменения, конечно, безусловно, они будут, безусловно, будут, но эти изменения многие связывают ошибочно, что это той специальной военной операции России на Украине. Нет, я с этим не согласен, а те действия, шаги и процессы, которые начались где-то в 2004-2008 году. Вот они, независимо от событий на Украине, независимо от в России, в Центральной Азии, в других точках, это в совокупности, в комплексе те происходящие процессы в политике, в экономике, в мировой торговле, в финансовых системах мировых, в рынках этих. Вот они все вот шли, и те шаги, которые политики, руководители тех или иных стран или альянсов стран, вот они предпринимали те шаги, которые в какой-то степени были и правильными, а где-то и неправильными. И вот эта совокупность вот этих действий, бездействий, шагов, явлений, проявлений, результатов, все это привело потом вот к этому, к нынешней ситуации. Ну и, конечно, эти изменения будут, ну, как бы я вот обращаю, все мы ждем, что вот сейчас в 2023-м будет все поменяться. Нет, вот эти изменения, та же многополярность, это и тоже смена лидера, который стоял и возглавлял этот однополярный мир, этот процесс, он длительный. Он за год, за два он не произойдет, этого изменения. Понимаете, это зависит от ряда факторов. Вот если даже мы говорим, что пройдет изменение мирового лидера, то есть одного полярного, будет новый лидер, а потом этот, будет новое государство. Ну и все мы подразумеваем, конечно, Китай, правильно? Да, действительно, чтобы стать лидером новым, как сейчас вот Соединенные Штаты, для этого страна, которая вообще претендует на мировое лидерство, тут она должна иметь определенные рычаги или ресурсы, скорее всего, правильно. Это людские, территориальные, это мощную экономику, это развитую банковскую финансовую систему, это мощную идеологию, которая будет нравиться большей части населения. Это та политика, которая проводит эта страна и ее руководство в реализации этой своей идеологии. То есть вот эта совокупность, она вот этим требованием должна отвечать. Не просто так вот, я большой, у меня миллиард населения, и у меня хорошая экономика, я буду лень. Так не бывает.
Этого недостаточно, да?
Этого недостаточно. Но вот по всем параметрам подходит сейчас Китай. Поэтому все и обозначают, что это следующий лидер, скорее всего, Китай. Вот. Ну, нужно отметить, что... Но самое интересное очень будет, даже китайское правительство не будет стараться быть мировым лидером, но эти глобальные процессы просто ее выведут на вот эту волне, и она станет мировым лидером. Но есть еще одно, которое некоторые политологи, особенно западные, сомневаются в лидерстве Китая ни в экономике, ни в идеологии. Говорят, да, территория есть, людские ресурсы миллиард с лишним, мощная экономика, финансовая система у них развита. То есть все нормально, вроде бы подходит. И идеология вроде бы неплохая, да, один Китай, две системы, коммунистическая идеология, социализм, коммунизм, но в то же время признают рыночную экономику, но в то же время западный ряд политологов и экономистов отмечают, что способна ли по менталитету эта страна решать судьбы других стран и народов? В какой-то степени быть покровителем или заботливым старшим, таким ведущей державой старшим. И способны ли они, готовы ли китайское население и руководство вот к этому, вот с сочувствием и с переживанием относиться к другим, принимать чужую боль других государств и народов как свою собственную. Вы знаете, очень серьезные такие нарекания или критические. Но я скажу, что, наверное, Китай способен, потому что я здесь у вас в студии повторял, ведь немногие страны объявили, что, как Китай, которая заявила во внешней политике, благополучие, стабильность и развитие Китая возможно через развитие, стабильность и благополучие соседних государств. Понимаете, это же нормальное, правильное. То есть это почему они, если в регионе могут это делать, почему на глобальном не смогут это распространить? Конечно, смогут. Вот. И вот эти процессы еще сегодня случилось так, что во главу угла не коронавирус, не экономические вопросы, а почему-то во главу угла поставлен и все страны, все лидеры, все народы сегодня в ожидании, чем закончится специальная военная операция. Понимаете? И это тоже особенность. Она началась в 22-м году. В концу года, наверное, не завершилась, и вот еще будет она продолжаться, в феврале будет год, и все ожидают, что будет. Почему-то все вот это незримо фишку поставили, финишную черту, это вот 24 февраля 23 года, год вот здесь за год должно что-то произойти, вот к этому числу 24-му. Ну, в какой-то степени, конечно, кто такой подход и такой анализ делает, они частично и во многом правы. Почему? Потому что так уж случилось, что вот это события, они повлияли, ну, на ситуацию во многих регионах. В Евросоюзе, в Америке, в Азии, в самом, на пространстве СНГ. Понимаете, на самой России. И поэтому в Европе. То есть все оказались завязанными. А почему? Глобальный мир. Вот, Россия была завязана и в экономике, в торговле, во многих делах со многими государствами. И сегодня вот это перерезано искусственно ножницами, понимаете? Искусственно этот процесс был заторможен. Многие, перерезая вот эти ленточки или ниточки, связи, Они же перерезали и свои возможности, угу. понимаете, и сами попали в яму тоже, в очень непростую ситуацию попали, поэтому на это тоже обращают. И я, когда слышу, что об отношении к России, вот, особенно на Западе муссируется, даже вот союзники России не оказались рядом с ней в трудную минуту, даже при голосовании в ООН, вот обратите внимание, западная пресса, вот публикации, сейчас почитайте, именно идет, даже союзников обвиняют. Ну, это понятно, это в истории всегда так и было, и я считаю, что если Россия справится вот этой, то есть специальная военная операция достигнет своих целей, то сразу все поменяется. Все поменяется. Отношение к России поменяется. Выстроится большая очередь в Москву. Будут стоять кто в крайней. Вот. Конечно, если она не достигнет цели, то вот эта настороженная позиция союзников, соседей, просто партнеров, далеких друзей, она, конечно, отразится на их позиции. Это тоже есть. Поэтому сегодня так уж случилось, что все смотрят, достигнет ли специальная военная операция своих целей или не достигнет. Достигнет, то будет по-другому все отношение, не достигнет по-другому.
Ну, Кыргызстан в этом случае, по-моему, доказывает то, что страна все-таки остается партнером Российской Федерации, то, что мы остаемся, никаких разговоров нет там о выходе из каких-либо союзов, хотя там слухи и про Казахстан ходили, да, вот буквально недавно Касым-Жомарт Токаев сам эти слухи развеял уже на итоговом заседании Высшего Совета Евразийского экономического союза. Во время, например, Евразийского экономического форума, который прошел в мае, Акылбек Джапаров сказал такую фразу, что экономическое там сотрудничество, союзничество, экономика экономикой, но нам нужно подумать еще и о политической интеграции. И вот мы когда разговаривали там с экономическими экспертами, они говорили, что вообще такая фраза на фоне всего того, что происходит в мире, она должна была вызвать эффект просто разорвавшейся бомбы. Потому что вот сейчас там одни бывшие партнеры отворачиваются, да, там такая ситуация довольно сложная, и тут вдруг, да, небольшая страна, но произносит глава Кабмина такие слова, и по идее должны были на это все обратить внимание. Но там просто повестка была настолько насыщенная, что как-то это все прошло мимо. Вот на ваш взгляд, как развивалось и как будет развиваться партнерство между Кыргызстаном и Российской Федерацией, между странами Евразийского экономического союза в дальнейшем?
Если Россия достигнет в ближайшее время, не за 3-4 года, а в ближайшее время достигнет целей поставленной специальной военной операции, все изменят свою позицию. Прекратятся различного рода заявления. Все перестанут бояться, пугаться, и все побегут. Будет очередь в Москву, если достигнет цель. Не достигнет, ну, вы знаете, с проигравшим, как бывает ситуация, каждый сочтет за честь пнуть упавшего. То есть вот это, я думаю, российские власти сейчас это понимают. Вот. И тем более в той ситуации, конечно, не все страны поддержали Россию. 5-6 стран, в том числе на Ближнем Востоке, в Африке, Белоруссия, вот их единицы было. Но основные страны выжидательную позицию взяли. Все. Все выжидательную позицию. Сегодня и то, что сказал глава Кабмина Кыргызстана, он просто озвучил позицию других. Вот ту ситуацию, реальную ситуацию, он озвучил, он просто, тут больше, он набрался смелости, и не только он о себе сказал, о Кыргызстане, но он обо всех сказал, который выжидает, сказал. И поэтому, я думаю, вот этого обратили внимание, но просто не стали раздувать, потому что, ну, кто осмелится пойти против этого? Потому что голосование в ООН, позиции, когда на международной арене изменилась позиция тех многих стран по отношению к России. Да вспомните все голосования ООН просто-напросто. Когда голосовали за, да, поддерживали коллективный запуск, против-то единицы и большая группа воздержався. Вот эти воздержався, это вот эту позицию как раз-то и, я думаю, глава Кабмина и отметил. Mm-hmm. Вот. Тут больше он не столько, говоря о своей позиции, эти слова он не только нас характеризовал, он характеризовал в целом ту ситуацию, коллективную ситуацию в то время с нашей стороны. С другой стороны.
Когда речь заходит о специальной военной операции России в Украине, многие эксперты говорят о том, что это не только, ну, понятное дело, такая ленточка, да, вот как вы назвали, да, за которой все следят, финиш, за вот этими событиями, да, что произойдет. Но в то же время в мире остаются другие точки напряженности, которые, возможно, даже намного более опасные, несут такое воздействие на международную структуру безопасности. В том числе многие говорят о том, что забыли про Афганистан, например, в котором происходит много различных внутренних событий, но и в том числе проблемы данного региона абсолютно никак не решены. И не решены они были и американцами, которые ушли в позапрошлом году из Афганистана. Ну и весь прошлый год многие эксперты говорили о том, что там будут разворачиваться довольно громкие события. Однако, судя по тому, как СМИ реагируют на то, что происходит в Афганистане, складывается впечатление такое, что все тихо, мы про все это дело забыли, и что там творится, особо непонятно. Хотя говорили о том, что, может быть, террористические различные запрещенные группы, которые оказались прижаты находящимися под санкциями ООН за террористическую деятельность движением «Талибан» к северным рубежам, попытаются перейти границы бывших союзных, назовем так, республик. Да? Однако пока, слава богу, такого не случилось, по крайней мере, в большом масштабе. Скажите, пожалуйста, что происходило, на ваш взгляд, в Афганистане в прошлом году? И продолжает ли этот регион действительно нести первоочередную опасность, ну, в том числе и безопасности в нашем регионе и конкретно нашей стране?
Потенциально, конечно, Афганистан все-таки представляет угрозу. Но не, ныне, но не в нынешней ситуации, не сегодня и не завтра. В будущем, да, возможно, но это все зависит от той общественно-политической ситуации, которая сама в Афганистане развивается, и зависит от позиции многих ведущих стран мира. Я в вашей студии здесь говорил, что сейчас не очень нужно бояться афганской проблемы. Дело в том, что, первое, новое афганское правительство, правительство талибов, она учла свой горький опыт, когда она 4 года была во власти, и в 2001 году ее выгнали, сместили. Помните, когда вошли международные силы вооруженные, и это, они это помнят. Те свои ошибки. Они правильно сделали выводы. И вот сейчас, придя власти, вы обратите внимание, они не делают резких заявлений. И это первое. Второе. Обратите внимание, что они контактируют и работают с этими ведущими игроками, которые они знают, что их судьба там решается. В нынешней ситуации не все они могут решить. Не всегда они сами могут свою судьбу решить. А есть многие игроки глобальные, они решают. Поэтому идет у них сейчас контакты с теми же американцами, с теми арабскими странами, с Россией, с Китаем, с Евросоюзом. То есть они очень близко работают. Вот. Но, правда, направления разные. Если, например, с Китаем, с Россией, тут больше, чтобы на стабильность, мир и оказать помощь там, гуманитарную, сельскохозяйственную, ну, такую, чтобы торговую, экономическую, с Западом и с Америкой через арабские страны и напрямую они работают, как освободить свои эти 8-9 миллиардов долларов, которые заморожены, большая часть в американских банках и в европейских, некоторая часть. Они работают над этим, это же очень трудно. Но здесь нужно отметить, что все-таки усилия многих стран, когда они они обращают, и в том числе и у Полини ООН, международных организаций, когда они все-таки стараются где-то решить гуманитарные вопросы, чтобы, помните, в одно время продуктов не хватало.
Угу.
Ну, Китай завез столько тонн продуктов муки, и другие страны завели крупные, я имею в виду, что здесь уже этот вопрос, как бы удалось с ним где-то оказать им помощь, и новое афганское правительство, оно будет все-таки работать. И то заявление даже, посмотрите, когда она при нашем конфликте с соседним Таджикистаном, они призвали нас решить мирным путем вопрос, это говорит о многом. Вы понимаете, это изменение мировоззрения, взглядах, подходах на те или иные вопросы, которые ведут к осложнению, к конфликту, к развитию конфликтной ситуации. Поэтому в ближайшее время, я думаю, и ведущие страны понимают, что афганскую проблему сейчас никто не возьмется расшатывать. Потому что последствия очень будут непредсказуемы. Если какой-то глобальный игрок вздумает афганский вопрос использовать там против России или Китая, или эти государства друг против других, это будет очень-очень... Тогда все, у нас от Афганистана загорится Центральная Азия, по новой Балкан, Кавказ, в Европе перекинутся, то есть в Африку перекинется, в Юго-Восточную Азию. Это очень-очень такая... Тут здесь нужна осторожность. И все пока существует. Пока горит в Европе, вот Украина, специальная военная операция, то где-то тут чуть не подожгли в Африке тайваньскую проблему. И не дай бог в центре еще Евразии еще этот вопрос, то тут ни одна страна не уйдет от негативной оценки, и на ней самой даже отразится негативные последствия.
Угу. Что касается нас и наших приграничных вопросов, мы с вами беседовали как раз в день, когда, к сожалению, случились трагические события в Баткене. И вообще, в целом, о делимитации, демаркации границы мы с вами много раз беседовали в этом году. К сожалению, поводов было для этого достаточно. Но вот если, как по мне, по крайней мере, подводить какие-то итоги этой темы уже в целом году... По-моему, есть понимание, что необходимость решить уже в конце этот вопрос и закрыть его, она назрела не только для наших стран, непосредственно стран граничащих, но в этом заинтересованы вообще очень многие. По крайней мере, в этом заинтересованы, по крайней мере, как мне это представляется, те страны, которые не хотели бы вот как раз-таки того, чтобы в Средней Азии, в Центральной Азии происходили какие-то неприятные события и еще и сюда вмешиваться.
В том числе, Даша, наши партнеры по различным организациям, военным, экономическим блокам, в которые мы входим тоже и вместе с нашими таджикскими соседями, просто было несколько сигналов от конца года, более-менее оптимистичных. Не со слов президента Эмомали Рахмона, но президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил о том, что в беседе с таджикским лидером он услышал от Рахмона, что все-таки ситуация начала развиваться в более оптимистичном русле, и действительно есть большие подвижки. Президент Садыр Джапаров, выступая на Курултае в ноябре, говорил о том, что процессы действительно ускорились, и есть возможность уже завершить какие-то юридические вопросы по документам в ближайшее время. Скажите, пожалуйста, ожидаете ли вы действительно быстрого разворота, оптимистичного сценария по улаживанию противоречий двух стран на сложной архитектуре приграничных отношений?
Вот то, что вопрос немного начал, сдвинулся с мертвой точки, первое, все-таки этому процессу, мне кажется, дала встреча российского лидера с кыргызскими и с таджикскими коллегами, где они этот вопрос затронули, обсудили, и я думаю, что российский лидер тут четко, скажем так, довел свою позицию, свое видение к этой ситуации и каковы будут последствия. Теперь, что касается, конечно, в этой ситуации И два наших государства понимают, что вопрос требует решения. Но насколько сегодня готовы сделать шаги друг другу навстречу, это зависит от лидеров двух государств. И сказать, что все решится быстро, тоже нельзя. Но в то же время, что можно решить вопросы, для этого есть пути и способы решения погасить, не дать разгореться конфликтной ситуации, а мирно, дипломатическим, политическим путем решить, путем диалога решить вопрос. Я думаю, все-таки две страны после той трехсторонней встречи, они все-таки пойдут в этом правильном направлении и постараются с малой кровью выйти. Хотя я еще раз повторю, что пока все тонко, нить может оборваться. Если сегодня я могу однозначно сказать, что кыргызская, я знаю, что позиция кыргызской стороны все-таки через политический, дипломатическим путем урегулировать эту ситуацию. Но я точно так же не могу быть уверенным в отношении руководства соседнего государства. Потому что отдельные моменты все-таки свидетельствуют, что угроза и в какой-то степени тенденция, которая может привести к осложнению ситуации на границе, она полностью не ликвидирована. Она существует. Поэтому давайте немного подождем весны. И я думаю, что мы через месяц увидим уже первые симптомы или мирного урегулирования, или возможного потенциального какого-то конфликта нового.
Но будем надеяться все-таки, что в конце концов это все закончится, и мирное урегулирование придет в этом вопросе. Что касается геополитики, еще очень часто в этом году звучало такое словосочетание, как «поворот на восток». Говорилось о том, что вот вроде как Россия, по крайней мере, да, это такой, как говорила политолог Алина Молдакеева, это сердце нашей евразийской интеграции, ядро ее, да, ну и вообще в целом самая большая экономика, наверное, среди наших стран, что, в общем-то, была повернута на Запад. Теперь стало понятно, что они отвернулись, но и мы отворачиваемся, значит, тоже, и поворачиваться на восток. Как вы считаете, будет ли продолжаться эта политика и, ну, собственно, как будут развиваться отношения между государствами?
Конечно, и во внешней политике, и в экономических вопросах, и в финансовой системе, в торгово-экономических взаимоотношениях сдвиг будет на восток.
Угу.
Он и произошел. После того, когда все контакты экономические, военные, политические, торговые, гуманитарные, они обрезаны, и уже ближайшие перспективы, ближайшие 5 лет, вряд ли их можно восстановить. То есть они, мне кажется, что ситуация с обращением на Запад, она дошла до красной черты. Понимаете, угу. Она дошла, но еще не перешагнули ни та, ни эта сторона, поэтому это опасная черта красная, она у красной черты. И в связи с этим вот поворот на восток, он действительно, это сама ситуация, она подтолкнула, что многие вопросы, которые нельзя сегодня решить через контакты с Западом, будут решены на востоке. Все вопросы, экономические, политические, вопросы безопасности даже, понимаете, торговые, гуманитарные, все будет решаться через Восток. И я думаю, наверное, знаете, мы столкнемся в ближайшее время с оценкой такой, что вот когда, помните, теорию пассионарности, да, она же когда-то началась с Востока, она сейчас сделала круг, снова вернулась на восток.
Сейчас обратно.
Да, и вот я думаю, что ситуация глобально развивается сегодня так, что многие вопросы будут решаться на Востоке. И я думаю, во внешней политике то, что Россия сейчас стала укреплять взаимоотношения с Индией, с Китаем, со странами АСЕАН, это говорит о том, что все в будущем и даже глобальные вопросы будут решаться именно здесь, в Азии, на Востоке. Поэтому это и даже хорошо, ведь хотели там сделать, не получилось. Ну, значит, здесь будут решать эти вопросы.
Мы начали нашу беседу с того, что мир действительно меняется, и сейчас, по крайней мере, в прошлом году, да и в этом, мы тоже будем говорить о том, что мы постепенно переходим к многополярной структуре мирового устройства. Другое дело, что в прошлом году, наверное, мы так и не ответили досконально на вопрос, а что такое, собственно, многополярность, чего от нее ждать, и может ли быть эта система в будущем более устойчивой, чем двуполярная система двух сверхдержав, которая была, но потом канула в лету. И вот этот недолгий период гегемонии одного мирового государства, который тоже, по словам многих ваших коллег, подходит постепенно к своему концу. Давайте попытаемся, уже подводя итоги года, действительно ответить на вопрос, что такое многополярность и будет ли эта система более устойчивой в будущем?
Ну, простым языком говоря, многополярность, когда вопрос, любой вопрос, экономический, военный, политический, идеологический, торговый, банковский, кредитный, финансовый, решается не в одной точке. Угу. Эту проблему можно решить на востоке, и на севере, и на юге, и на западе. Вот это многополярность, понимаете? А когда все решается в одной точке, вот как было на западе, то она к чему привело? Иногда могут тебя обрезать все вот эти связи, и ты окажешься вроде бы, ну, ладно, там военные пусть режут, политические режут, идеологические, но когда отрезаны даже гуманитарные, культурные, образовательные, научные контакты, то это же мир, это мирное, то тогда что делать? Вот появилась новая точка, новый вот, это сейчас вот формируется вторая точка, понимаете? Этой многополярности, вот она и здесь. Появится она вот в Азии. Я не знаю, Китай будет, Индия или еще что-то, но она появилась. Но вы знаете, ведь здесь, когда многополярность, или двух, или трехполярность, ну, в целом многополярность, то здесь опять это последствия тоже. Есть много хорошего, но есть и минус в этом. Угу. А минус в том, что многие страны вынуждены будут менять свои политические системы. Там ни строй, ни президентов, ни правительства, нет, политические системы, чтобы под вот это новое развитие мирового, глобальное развитие подстроиться, чтобы власть модернизировать, там, государственные институты, вот политическую систему, я говорю о политической системе тоже. Если это государство не сумеет вовремя это сделать, то она окажется в сложной ситуации даже в многополярном мире, если она не перестроит вовремя вот эту свою политическую систему. То есть особенно это касается малых стран, как Кыргызстан, а таких, как мы, государств, считайте, предостаточно, больше половины стран. Ведь сегодня мир разделен на семерку, на двадцатку стран и на остальные, третий сорт, понимаете? Вот этот третий сорт может оказаться или в очень хорошей ситуации, если она политические системы свои модернизировать под новые вот эти правила, под новую философию, под новую идеологию, под новое глобальное развитие. А если не перестроит правительство, не способно, оказывается, перестроить, то тогда, естественно, эти страны что охватят? Хаос, революции, перевороты, бунты и так далее. То есть, когда социально-политическая ситуация, экономическая в этих государствах, она не перестроилась, она все окажется на обочине, и их ждет только разруха, перевороты, революции, бунты и так далее. Они диктатура, вот это будет. об этом тоже надо помнить. Есть, есть много хорошего, но и это тоже будет как негатив.
Слушайте, ну это иллюстрирует как раз ситуацию, наверное, которая началась в начале прошлого года. Никто ничего вроде бы не ожидал, по крайней мере, говоря о нашем регионе. Ситуация в Казахстане, за которой мы с большим волнением следили. И потом, если говорить о нашем регионе, это Каракалпакстан, Узбекистан, и потом, к сожалению, приграничный конфликт Таджикистана, Узбекистана. То есть, ну, громыхнуло практически везде, причем близко или непосредственно с участием нашей страны. Скажите, пожалуйста, не стоит ли этого ожидать в прошлом году, или же все-таки такая геополитическая погода в нашем регионе, по крайней мере, будет более умеренная? Главное, что стало причиной того, что прошлый 2022 год в нашем собственном центральноазиатском регионе прошел крайне неспокойно, надо сказать.
Ну, вы знаете, этим, вот, например, алматинские или казахские события, как мы говорим, январские, то это именно свидетельствует о том, что там не была изменена политическая система. Она привела к этому хаосу. А вот в Узбекистане каракалпакские события – это другое. Нельзя их сравнивать. А вот эти казахские события января и вот недавние каракалпакские события в Узбекистане – это разное. Здесь не успели политическую систему поменять, поэтому вот такое жестокое она вылилась. Столкновения, люди погибли, сколько ущерб какой стране нанесен, что ОДКБ должна была мешать. А в Каракалпаке там другое. Там эта ситуация возникла в результате, когда власть Ташкента вносила изменения, коррективы в политическую систему. Она делала реформу. Она начала, она увидела, а когда она начинает делать, конечно, бывают небольшие ошибки. Вот одна из таких ошибок, именно каракалпакская проблема оказалась. Но почему? Здесь какая ошибка? Может быть, надо было вот наряду с развитием там, реформированием власти и так далее, видимо, они затянули Ташкент, новый президент, нынешний президент, и в какой-то степени окраины забыли, ну, на второй вариант. И вот здесь надо очень внимательно, вот все в комплексе надо, когда меняешь политическую систему, надо в комплексе и власть модернизировать. Вот они, когда политическую систему свою меняли, то вот здесь модернизацию власти, особенно местных органов, они где-то в какой-то степени оставили на второй план, и вот поэтому здесь нужно правильную оценку. Никогда нельзя уравнять. И я думаю, что Казахстан сейчас, последнее выступление Токаева, обратите внимание, это свидетельствует о том, что они уже свою политическую систему, модернизацию практически уже половину пути прошли. И это уже говорит о том, что в будущем больших катаклизмов там не будет. Узбекистан, последнее заявление Мирзиёева и его выступление на парламенте, вот обратите внимание, говорит о том, что они уже в этой части, они Казахстан обогнали. И они обогнали, и они быстрее выйдут из этой. У них будет очень хорошее, мощное развитие. Что нельзя сказать пока о нашей республике, о нашим соседи, которые недалеко имеют проблемы с границей с нами. Вот мы здесь немного отстаем, понимаете? Вот нам надо вот это учесть. И дай бог, чтобы это еще осложнилось вот результатом еще финишной черты. Как будет? Это будет вот о чем речь.
Ну да, у нас люди в любом случае реагируют очень эмоционально на любые изменения, и когда с Узбекистаном границу мы все-таки обозначили, тоже очень много было недовольства, но, в принципе, вроде бы прошло достаточно успешно.
Будем надеяться, да, по крайней мере, что шаги, по крайней мере, руководства нашей страны и наших соседей будут последовательные, что в 2023 году, уже наступившем, нам не будет преподнесено столько сюрпризов, которые мы имели возможность наблюдать в году минувшем. Большое спасибо. Я напомню, что у нас в гостях был доктор политических наук и общественно-политический деятель Токон Болотбекович Мамытов. Токон Болотбекович, мы бы хотели вам от нашего лица, от лица наших слушателей, принести благодарность за то, что вы оказали нам большую поддержку и помощь в прошлом году, и советом, и делом, и, конечно же, присутствием в нашей студии. Большое спасибо. Желаю вам здоровья, успехов в вашей деятельности и всего хорошего в новом 2023 году.
Вам и вашему коллективу также здоровья, успехов и большое спасибо.
Спасибо вам большое. Рады были вас видеть. Эфир на радио «Спутник Кыргызстан» продолжается.